Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброе утро, город. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир в Хабаровске, 88.3 FM. Ну а для тех, кто хочет большего, как говорят мои московские коллеги, нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Сегодня есть на кого посмотреть, потому что у меня в гостях два очень интересных человека. Представляю гостей.
Кто ходит в гости по утрам?
Постоянно наш уже гость, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников. Доброе утро.
Доброе утро.
И человек, который в первый раз у нас в студии, художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, маэстро. Первый раз у меня в студии настоящий дирижер. Сколько я не приглашал еще одного дирижера из другого, как-то вот так он не решил к нам сюда зайти, я имею в виду маэстро Антипинского, естественно. Вот. Но, тем не менее, рад видеть сегодня здесь человека, который руководит главным симфоническим оркестром края.
Наше чувство глубоко взаимно.
Замечательно. Ну, давайте вспомним, все-таки начнем с 2019 года. Вот по мнению вас, маэстро, какое главное событие было для вас в 2019?
Слушайте, мне очень тяжело выделить какое-то одно событие, потому что, скажем так, одно из основополагающих, одно такое кредо моей репертуарной, наверное, политики – это мышление не одним каким-то концертом или одним событием, а мышление именно вот в минимум сезоном, а то и большим каким-то репертуарным циклом. И, на мой взгляд, все-таки вот главное, чем мы занимаемся в течение всего этого сезона идущего, где-то с сентября 2019 года, и вот весь 2020 год будем заниматься, это, конечно, возведение большого памятника великому композитору Людвигу ван Бетховену, которому исполняется 250 лет, и весь мир отмечает это событие, и вот сейчас во всем мире идет год Бетховена, и поэтому вот наш такой большой монумент, состоящий из всех 9 симфоний композитора, всех фортепианных концертов, всех увертюр и прочего, вот это вот, я считаю, то главное событие, которым мы и занимаемся в течение этого большого времени.
Мы говорили уже с Александром на тему 2019 года, подводили вместе с ним итоги прошедшего года, не сезона, да, сезон, напомню, Хабаровский, если вы не знаете, сезон длится с сентября по май, как правило, да,
июнь
там захватывая, может быть. Так вот, подводя, мы подвели итоги уже 2019 года, мы встретили Новый год, прошли большие детские представления, прошли замечательные, как же они там назывались-то у вас, господи?
За столиками.
За столиками, да, точно. Я вот все на эту тему никак не могу. Хорошо прошли?
Очень хорошо прошли, очень хорошо прошли за столиками.
Но январь тоже подходит к своему концу. Чем порадует февраль? Вот у меня новый репертуар на февраль 2020, Хабаровск. Ну вот кто нас смотрит, да, посмотрите, какая красота, новый дизайн появился.
Ну да,
пока все круто.
Основное наше мероприятие в феврале – это 8-й Дальневосточный фестиваль народной музыки на Амурских просторах. Угу. С 2015 года этот фестиваль не проводился, ну, ввиду многих обстоятельств, так как, к сожалению...
Вот я понимаю, маэстро говорит, у меня важно это вот Бетховен 250 лет, а Веретенников говорит, у нас народный, понимаете, видно, кто на что учился в свое время.
Я тоже учился как раз на народника изначально, да, вот это по первой специальности, все нормально.
Да, кстати, хорошо, что многое мы обсуждаем, и Антон некоторые отдельные вещи тоже говорит в плане народной музыки. Но, как ни странно это не звучит, да, наша национальная гордость, наша народная музыка, она не всегда востребована сегодня. Молодежь больше интересует какие-то новые видения.
Ну, кстати, да, вот есть такая печальная тенденция, к сожалению.
И поэтому, несмотря на все сложности, мы решили, что мы возобновляем этот фестиваль, мы должны объединиться, так как нас
на балалайке тоже можно с сыграть дым над водой.
Совершенно верно. Поэтому вот с 25 февраля по 1 марта, как раз в масленичную неделю, мы проведем этот фестиваль. Он пройдет в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре. Съездим в Некрасовку, проведем такую масленичную неделю, масленичные представления.
Ну, круто, да.
Да, откроем мы фестиваль с оркестром русских народных инструментов нашей филармонии, а закроем фестиваль гала-концертом, так как еще в рамках фестиваля КНАТОК организует конкурс имени Ушакова, где как раз примут участие и музыкальные школы, и оркестры, и ансамбль, и как раз на гала-концерт мы объединимся в такой большой сводный оркестр края. Будут основные три там оркестра сидеть. Это с Комсомольска, это наш филармонический, и с колледжа искусств. И как раз дирижировать будут три дирижера. Это Ася Фурта с колледжа, это наш дирижер Алексей Рыбицкий и Александр Павленко из Комсомольска. Ну и также выступят победители, лауреаты этого конкурса.
Я вот еще раз повторяюсь, да, я смотрю репертуар на февраль месяц, и тут очень много различных, на самом деле, мероприятий, в том числе и рок-мюзикл по мотивам сказки Островского «Снегурочка», тут разные еще
мероприятия. Да, в том числе пройдет в рамках фестиваля.
Угу. Вот, а как вообще формируется репертуар? Учитывается мнение публики как-то, или это исключительно мнение ваше, руководителей?
Ну, давайте я отвечу, да, что вот аналогии, которые, наверное, вам, прежде всего, понятно будут, что вот, ну, я за оркестр могу говорить, да.
Главное... А мне она понятна, у меня мама музыкант, поэтому
я
в оркестре вырос с детства.
С другой стороны немножко, вот главный дирижер оркестра – это как главный редактор СМИ. То есть, если так не лукавить, это, конечно, вкусовщина главного дирижера. Вот, и, конечно, это какое-то такое представление о том, как бы мне хотелось, чтобы устраивался сезон. Вот, какими-то моими предпочтениями. Я, конечно, могу очень долго говорить на тему того, как мы учитываем мнение публики, и это правда. Вот. Но мы его отслеживаем, наверное, как бы скорее, ну, как любое СМИ отслеживает по рейтингам, так вот мы отслеживаем по, наверное, как бы продажам билетов, по посещаемости нашего зала. Но по большому счету, вот будет другой главный дирижер, будет другая репертуарная политика, хотя публика не поменяется формально, да, поэтому, конечно, здесь какой-то баланс между тем, чтобы мне хотелось, как я это вижу, между там представлениями и там традициями, которые уже сложились в коллективе и во взаимоотношениях между оркестром и публикой в широком смысле слова, да, ну и, конечно, вкусами публики, которые проявляются, ничего с ним не сделаешь, в наполняемости или ненаполняемости зала, мы, конечно, это анализируем всегда, и как-то вот скомпоновав все три этих вводных, вот мы стараемся подбирать. Ну, я, давайте не буду я как бы тоже тут снимать себе ответственность, я стараюсь выстраивать репертуарную политику коллектива.
Это был главный дирижер, художественный руководитель Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров. Маэстро, последнее время я вот слышу, вижу, читаю, везде написано «Симфонический оркестр Краевого музыкального театра играет там-то». Симфонический оркестр. Я привык, что у нас одна симфония в Хабаровске. Тут вдруг сразу несколько симфонических оркестров.
Ну, это скорее вопрос не к нам, а к нашим коллегам из музыкального театра. Вот как раз, если как бы Руслан Викторович Антипинский до вас когда-нибудь дойдет, чему, честно говоря, я буду как коллега очень рад, вот, вы его и как раз и спросите. Но в целом, вы знаете, я как раз ту тенденцию скорее поддерживаю, что благодаря Руслану Викторовичу, тут я как бы несколько реверансов в адрес коллег сделаю, потому что... То, что театральный оркестр выступает не только в качестве сопровождающего коллектива для спектакля, а еще и живет полноценной, ну, насколько это возможно, в условиях репертуарного театра, полноценной симфонической жизни, это замечательно. Поэтому здесь больше оркестров хороших и разных. Я никогда не был сторонником каких-то монополий. И наоборот, это и нас в каком-то смысле подстегивает работать лучше, больше, интереснее.
В свое время Виктор Зигфридович Тиц совместно с оркестром Краевого музыкального сделал огромную постановку. Это была опера «Травиата» на сцене Краевого музыкального театра, где играл оркестр симфонический, оркестр, ну, в том числе музыкального театра, были приглашены замечательные оперные артисты на главной партии, да, ну и плюс солисты. Нет, вот может быть, и к Александру в том числе, да, нет какой-то идеи объединить оркестры, сделать какое-то такое событие, о котором бы говорил Хабаровский еще долгие-долгие годы?
Я вам, давайте так отвечу, идея есть, и она очень активно обсуждается, и мы очень надеемся, что летом она воплотится. Вот. Я пока... давайте не рискну там прям давать конкретику, потому что тут много звезд должно сойтись, и не только, наверное, с нашей стороны, но это дорога с двусторонним движением. Если мы договоримся с руководством музыкального театра и так далее, то это все состоится, это будет действительно нечто грандиозное. Но вот давайте я пока на этом интригу так вот закончу.
Да. Я недаром сказал, что играли люди вот там в аэропорту. Я знаю, что вы тоже играли на площадке Бродского молла.
Было, да, совсем недавно, да.
Вот. Как прокомментируете, как ощущения, как у посетителей были ли какие-то эмоции такие?
Да, я как раз был на этом мероприятии, как зритель. Вот. Хочу сказать, что эмоции были...
Оксана была довольна.
Как раз именно такие эмоции были. Но в том числе есть очень положительные большинство отзывов. Конечно, таких прям музыканты, которые критики, в том числе были в сомнении. Но лично от себя хочу сказать, что, безусловно, это искусство. Во-первых, если мы смотрим с точки зрения искусства, потому что это интересная площадка в торговом центре.
Необычная акустика.
Смешение вот именно симфонического оркестра вот с этим всем, это, безусловно, искусство, и для нас это такой перформанс и интерес.
Общение с главными руководителями Краевой филармонии мы продолжим буквально через несколько минут, сразу после новостей на радио «Комсомольская правда». Доброе утро, город.
Это Хабаровск.
Дай мне уйти, за ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Пусть будет так, как хочешь ты, плену холодной красоты. Мне оставаться смысла нет. Все, что имею, я дам. Оставь себе этот хлам, прожженный дымом сигарет.
Ну сколько можно об этом, я уже принял решение. Пора менять свою жизнь без твоего разрешения. Если раньше я думал, меня терзали сомнения, предотвращение пожара, теперь мой план по спасению. И как прощальный подарок, забери себе все: квартиры, деньги, машины. И вот о чем прошу тебя еще: не бери в расчет, научись быть проще. Пламенный привет от меня, тещи.
За ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал.
Я лучше буду ни с кем, чем потону в бытовухе. Мне надоели скандалы, твои тупые подруги. Ты снова хочешь в Париж, а за какие заслуги? Вижу тебя на обложке, но не в роли супруги. Вижу, как любишь себя, поэтому не буду с тобой ласков. Ты любишь себя даже больше, чем Коля Басков. Ты в интервью опять расскажешь людям сказки, а я одним куплетом вгоню тебя в краску. Ты...
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Слово «эскимо» происходит из языка индейского племени алганкинов. В переводе на русский оно означает «едящий сырое». Так индейцы называли своих северных соседей из канадской тундры. А вот по поводу того, как это слово стало названием для мороженого, есть несколько версий. По одной из них французский кулинар Шарль Жерве начал продавать мороженое на палочке в одном парижском кинотеатре, где в те дни шел документальный фильм об эскимосах. По второй версии, эскимо придумал американец Христиан Нельсон. Оно представляло собой брикет мороженого в шоколадной глазури и называлось «эскимо пай», то есть есть пирог эскимоса. И третья версия отличается от второй только действующими лицами. Якобы новый сорт мороженого под названием «пирог эскимоса» придумал датчанин Кристиан Кент. Так или иначе, все это происходило в начале 20-х годов прошлого века, а в нашей стране эскимо появилось в 1937 году. Говорят, что это была личная инициатива наркома продовольствия Анастаса Микояна.
Уроки русского. Радио «Комсомольская правда» представляет 4-я ежегодная премия среди медицинских учреждений «Клиника года». Проект, проверенный временем, людьми и профессиональным сообществом. Стань участником, партнером или экспертом федерального проекта. Заяви о себе или своей клинике и получи награду. Рецепт простой. Набери в любом поисковике страны «Клиника года» радио «Комсомольская правда Москва» и узнай все подробности. Твоя премия ждет тебя. Радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9:30 в Хабаровске, в студии с новостями Ульяна Коскина. Здравствуйте. В селе Богородское Ульчского района отменили режим ЧС. Его пришлось ввести из-за аварии на водоводе. Прошедшую субботу ремонтники устранили порыв, что позволило подключить оставшиеся без воды два дома, а также детский сад, школу, туберкулезный диспансер и больницу. Всего на ликвидацию последствий ушла неделя, почти 6 суток. Специалисты не могли найти место происшествия. Однако 28 домов и 2 соцучреждения подключили почти сразу. Для остальных потребителей временно организовали подвоз воды. Сейчас авария полностью устранена. Зарплату учителям в Комсомольске-на-Амуре снижать не планируется. Об этом заявил мэр Александр Жорник. Ранее в городе распространилась подобная информация. Поводом для изменений могло стать якобы постановление администрации. Как сообщил градоначальник, все произошло из-за повышающих коэффициентов за квалифицированную категорию, которые должны начислять педагогическим работникам с учетом учебной нагрузки, а не просто окладу. В документах допустили ошибку. В итоге у учителей возникли опасения. Вопрос уже закрыт, в постановление внесли поправки. Школьники села Новокуровка Хабаровского края с 9 января не получают питания в учреждении. После установки в школе теплого туалета руководство заведения объявило, что денег на обеды нет. Однако в районном управлении образования сообщили, что теплый туалет в проблеме не виноват. На работу муниципалитетом выделяется субсидия. Как оказалось, школа Новокуровки накопила огромный долг перед поставщиками продуктов. Сейчас занимается решением этого вопроса. Специалисты Краевого пенсионного фонда расскажут все об изменениях получения мат-капитала. С 1 января еще больше семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой за второго ребенка и сертификатом. Так, максимальный месячный доход на одного человека в семье увеличили до 2 прожиточных минимумов. Саму выплату теперь предоставляют до 3 лет. Ранее претендовать на поддержку за счет материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах 1,5 прожиточных минимумов на человека и до 1,5 лет. Телефон горячих линий 46-01-46 или 469-00. Хабаровских школьников ждут насыщенные январь и февраль. В учреждениях культуры, общего и доп. Образования запланированы тематические уроки мужества, классные часы, информационные встречи, заседания круглого стола, посвященные истории армии, дням воинской славы России, 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Почетными гостями мероприятий станут ветераны, участники вооруженных конфликтов и военнослужащие. Кроме того, откроется ряд тематических выставок, организуют конкурсы рисунков, стен газет, плакатов, посвященных Дням воинской славы.
Кто ходит в гости по утрам?
Заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров этим утром у меня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Говорим о симфонии, об оркестре симфоническом, о планах филармонии. Ну, а ближайшее-то что вот можно прийти, посмотреть из интересного, на ваш взгляд?
Ну вот, если прям завтра прийти, допустим, 22 числа, мы сделали такие небольшие циклы наших коллективов. Это концерты камерной инструментальной музыки, это цикл концертов «Просто классика». Это куда прийти и послушать просто настоящие такие образцы классической музыки. Это будет проходить в камерном зале.
Вот как ну, раз... Причем, что я вот смотрю, допустим, да, в репертуар в данный момент, и смотрю, что классика, да, но малоизвестная классика, скажем так. То есть это не Бетховен, это не Бах, это все-таки более, менее, вернее, известная, да?
Ну да,
ну
вот...
Это Краус, Дюбуа, понятно, Планте, то есть такие вот.
Ну да, вот просто классику можно послушать, если инструментальную музыку, это ансамбль камерной музыки или Аллегро, 22 числа. Если вокальную, то это вот 31 числа, это наш солисты филармонии, вокалисты в концертах «Просто классика». Также вот 23 января можно...
Ну вот здесь вот уже, да, вот здесь уже классика, вот здесь вот я уже вижу.
А Бах, там не Гендель, классика, да?
Моцарт, Гуна... Штраус, Рахманинов и так далее.
И прочие, общем, да.
И прочие,
веселые
прочие,
ребята.
Да, да. Вот. Угу. Ну и звезды, которые к нам приедут.
Да, 23 января я приглашаю всех на концерт. Мы его называем «Звезды гитары». Это Джулия Баларе, гитаристка из Италии. Мы стараемся два раза в сезон привозить действительно таких звезд гитар, кто выступает в том числе в Доме музыки в Москве, и потом они благополучно летят к нам. Вот как раз 23 числа будет такой концерт.
Маэстро.
Смотрите, значит... Ну, ближайшее наше событие именно симфонического оркестра, это 25 января, суббота, традиционная наша суббота вечерняя. Здесь как раз вот продолжается абонемент «Вселенная Бетховена», где мы играем музыку великого Венца в сочетании с музыкой других великих Венцев разных эпох, скажем так, да. И этот концерт, где я немножко стараюсь быть не только дирижером, но и музыковедом, лектором. Вот, я рассказываю, это такой формат, который, к моему удивлению, так хорошо прижился уже третий сезон, и вот мы будем общаться со слушателями. 25 числа всех приглашаем. Там еще, насколько я знаю, билеты есть, но уже немного. Вот, но я в двух словах скажу еще вот что. У нас очень интересный февраль намечается именно у симфонического оркестра. Как бы так получается, вот это вот какой-то такой уникальный месяц, наверное, впервые за вот все мои три сезона работы, где вот у нас будут исключительно приглашенные дирижеры. Зато как бы дирижеры действительно замечательные, и это вообще одна из моих таких гордостей, что с нашим оркестром работают мои коллеги, и причем ни одного такого случайного человека за эти три года как бы не было, и, надеюсь, никогда не будет. И вот, и у нас там именно в феврале, когда так получается, целый парад замечательных дирижеров. У нас будет дирижер Московской филармонии Алексей Рубин 1 февраля, с, в частности, 5-й симфонии Шостаковича. Это вообще очень такая интересная, легендарная страница советской музыкальной культуры. Вот, к нам приедет дирижер 29 февраля из города Курска, вот полный тезка знаменитого рок-музыканта Игорь Сукачев. Вот, да. Ну и такая очень интересная... новая страница для нас. Это 15 февраля. У нас будет заокеанский гость. Мы все-таки раз в сезон я стараюсь приглашать именно маэстро из-за рубежа. И вот будет дирижер из Соединенных Штатов Америки, главный дирижер Georgia Symphony Orchestra из города Атланта, Тимоти Вервилл. И там будет тоже такая интересная программа с музыкой Дворжика, музыкой Бернстайна и первым исполнением, причем мы тут написали в Хабаровске скромно, мы тут выяснили, что это будет первое исполнение в России все-таки, да, альтового концерта Уолтера Пистона. Вот такой у нас будет интересный февраль. Все приходите, пожалуйста.
Слушайте, ну действительно интересно. Ну, а у меня сразу такой вот вопрос, маэстро, а вам ну, нет какой-то ревности, когда вы свой оркестр отдаете другим дирижерам?
Наоборот, слушайте, я глубоко убежден, что любой оркестр – это больше, чем его главный дирижер. К сожалению, у нас в России это такая давняя болезнь, что оркестр очень быстро становится зеркалом главного дирижера, со всеми его достоинствами, что хорошо, и всеми его недостатками. Я не верю в существование никаких универсальных дирижеров, которые умеют все. Вот, ну, не бывает, потому что не бывает никогда, на мой вкус. И я знаю, как говорится, I know my talents and I know my limitations. Я знаю, свои таланты, я знаю, в чем, допустим, я, наверное, не так хорош, как там мои какие-то коллеги. Вот, поэтому я считаю, что это не должно накладывать отпечаток на симфонический оркестр. Конечно, я главный дирижер, я выверяю репертуарную политику и накладываю свой отпечаток, безусловно. Но вот я вот прямо вот абсолютно глубоко убежден, что оркестр должен уметь играть с, ну, с любыми дирижерами, но я стараюсь звать только хороших. И это не то, что какая-то ревность, а наоборот, я считаю, что это очень обогащает палитру оркестра, и слушатели могут слышать, как один и тот же коллектив может звучать всегда хорошо, но всегда несколько по-разному, под рукой разных дирижеров.
Александр, обращаясь к Александру Веретенникову, заместителю генерального директора Хабаровской краевой филармонии, насколько я знаю, вы сами не просто управленец, да, вы же еще и музыкант, и, насколько я знаю, достаточно успешный музыкант с концертами и за пределы, в том числе не только Хабаровского края, но и Российской Федерации выезжаете. Судя по вашим соцсетям, видно было, да, что где-то играли там, где-то там. Как сейчас вот, с концертной-то деятельностью?
Ну, естественно, я пытаюсь
играть.
Совмещаю, конечно, совмещаю. Был такой период выбора, да, все-таки, может быть, углубиться в административную работу, но все-таки я убежден, что одно, в том числе для успеха, не может существовать без другого. То есть я в том числе, когда играю, я понимаю некоторые моменты, некоторые вопросы музыкантов, и в том числе это влияет на мое сознание, на мое творческое восприятие и так далее. Вот, поэтому я с удовольствием пытаюсь это совмещать, хотя это очень сложно. Вот, и, естественно, ставлю такие концерты хотя бы там раз в два месяца, чтобы я знал, что мне обязательно нужно позаниматься, чтобы сыграть эти концерты.
Спасибо, Александр. Антон, вы тоже не так давно вернулись из определенной поездки. Раскройте тайну, что за поездка, куда ездили, с чем успели познакомиться?
Ну, это сейчас вы, честно говоря, так это... о чем, что имеете в виду? Потому что поездок много, вот, которую из... Потому что так получается, что свой год календарный именно я вот сейчас открываю именно вот в Хабаровске. То есть как бы в этом году я еще как бы нигде не был. Это вот я вот именно...
Ну, в этом понятно.
Вот. Он только... не, а так-то, видите, там довольно много всего, и в декабре там были выступления Московской филармонии, в некоторых городах России, в Волгограде мы выступали, в Якутске впервые я оказался и так далее. Вот. Сейчас в феврале скоро буду в Румынии снова, там, где довольно плотно работаю тоже часто. Вот. Ну и как в других городах. Вот ближайшее, наверное, вот как раз после концерта в Хабаровске я поеду в Москву, где у меня будет дебют с оркестром Павла Когана в зале «Филармония 2», где мы будем играть тоже очень хорошую, интересную программу из музыки такого американского симфоджаза. Бернстайн, Гершвин, Корнгольд с замечательным солистами, с лауреатом конкурса Чайковского последнего Алином Причином и Андреем Гугниным, замечательным пианистом. Кстати говоря, тоже такая определенная гордость, что оба солиста либо выступали, либо будут выступать с нашим оркестром. Это действительно такие солисты международного уровня. И вот Андрей у нас выступал в том году, а Айлин будет выступать в этом году, в марте. Так что вот
я знаю, что вы играете не только классику, вы еще и играете какие-то эксперименты, ну, скажем так, для классического дирижера экспериментальные моменты, рок?
Ну, единственный проект, в котором я сейчас занят и с которым я довольно долго уже дружу и сотрудничаю, это проект «Симфоническое кино». Это проект, в котором в версии для симфонического оркестра и электрогитары в исполнении гитариста группы «Кино» Георгия Каспаряна исполняется музыка Цоя. И как бы я в этом проекте ровно потому, что там симфонический оркестр, ну, он, нельзя сказать, там, кто главный гитар или симфонический оркестр, но, в общем, это не такая досадка к рок-группе, как это нередко бывает, а настоящий симфонический проект.
Вопрос к обоим. Господа, вот как вы считаете, в России вырос спрос на классику последние годы?
Мне кажется, что из года в год, да, из периода в период такой баланс сохраняется. То есть иногда в один период может немного превысить спрос. Иногда...
Не, ну просто одно время вообще забыли, что это такое, перешли в какие-то альтернативные течения и так далее. То есть люди не посещали ни концертные залы, ни театры, ничего. Сегодня я смотрю, что наоборот, люди все больше и больше ходят и в театр, и в том числе в филармонию. Залы полные.
Видите, наверное, вот тот период, про который вы говорите, когда совсем не посещали, это там какие-нибудь годы 90-е.
Ну да, 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 да,
вот,
да.
Но это все-таки 20 лет назад.
90-е, начало
уже,
нулевых.
Да. Ну вот да.
Ну, да, 20 лет назад.
Да, как-то все-таки в последнее время это, как мне кажется, эта кривизна выправилась, и вот я какого-то такого прям скачка, честно говоря, не вижу, но вот какой-то довольно стабильный спрос на классическую музыку, он существует, и мы этому очень рады.
Ну что ж, спасибо вам огромное за беседу. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня были заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель, главный дирижер Дальневосточного академического оркестра, маэстро Антон Шабуров. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое.
Это Хабаровск.
Дули ветры, и последние метры мне давались трудом. Там, где начинается дом. И когда путь уже за спиной, улыбнется тебе дом родной. Оттого люди часто поют по дороге домой. Мой мотор тарахтит и коптит, и мой бензин на нуле. Машина летит и летит параллельно земле. Между небом и этой землей я иду по короткой прямой и пою то, что люди поют по дороге домой. И если вдруг когда-нибудь ты решишь, что твой окончен путь, не спеши, ведь мы еще не спели с тобой. Не допили то, что люди поют по дороге домой.